уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здрасте.
Важное уточнение. Сейчас мы работаем в прямом эфире, поэтому ждем ваших вопросов и комментариев, к которым обратимся уже ближе к концу нашей программы. Но начнем с той повестки, которая у нас есть. А ваша тема – это критерии оценки эффективности губернаторов. Не сегодняшняя новость, но так или иначе мнение мы собираем.
Да, старая история, это, господи, сколько их уже оценивают. Их уже оценивают столько лет, что...
Сколько пытаются выработать какие-то единые критерии.
Оценивают, а вот вопрос не в том, а как оценивают губернаторов, а в том, кого туда назначают, какие ставят задачи, какие дают полномочия, но как здесь... контролируют.
Вот, понятно, вот главное, вроде все, президент тут... подписал распоряжение, согласно которому выработаны четкие, не знаю уж насколько, 15 критериев оценки их эффективности. На первом месте стоит так или иначе оценка их деятельности со стороны граждан Российской Федерации.
Да.
То есть, ну, такой условный всегда, рейтинг власти.
Это всегда, в общем-то, было.
Ну, что?
Теперь просто упор будет, наверное, сделан больше там, да, на эти социологические расклады. Причем здесь всегда незримо присутствует еще одна важная социологическая составляющая. Это не только рейтинг самого губернатора и власти в регионе, но это и рейтинг первого лица в регионе тоже. Такая важная штука.
Через призму деятельности главы региона.
Ну, в общем-то, как бы это, наверное, способ на них переложить часть ответственности за состояние этого рейтинга, хотя губернаторы на месте не так много могут сделать для того, чтобы его как-то приподнять. Это все-таки разные вещи. Губернатор оценивает по-разному, президента по-другому. Но так или иначе, поскольку цифры президентского, правительственного рейтинга понизились у нас в последнее время, за год они, так сказать, стабильно понижаются, то поэтому вот от губернаторов теперь требуется вот заняться этим вопросом. Не знаю, губернаторам я бы в данном случае не позавидовал. Да, в данном случае я бы не позавидовал губернаторам, потому что это очень сложно сделать на данный момент. Они не могут влиять на федеральную политику. Люди все-таки ориентируются в целом на уровень жизни. Сразу скажу, по своему опыту работы в регионах, не голословно утверждаю, а у губернаторов крайне мало возможностей для того, чтобы действительно всерьез поменять жизнь у себя там. Они ограничены в полномочиях очень сильно. Ну, конечно, обывателю кажется, что губернатор — это там царь и бог, который, знаете, наворовал там всего, там непонятно чем занимается. Но это обывательское представление. Реально, губернатор практически все деньги, которые зарабатываются в регионе, ну, не практически, но большую часть отдает в Москву. Ну, для сравнения, вот один из регионов, не буду называть его, бюджет 150 миллиардов, и ежегодно из этого региона 800 миллиардов уходит в федеральный центр. Ну, не именно в город Москву, а в федеральный центр.
У них остается 150,
а 800 уходит в Москву. У них 150, еще 850 уходит. То есть это могло бы быть, если все в целом собрать, ну, так сказать, триллион рублей. Понятное дело, что, конечно, так нигде в мире нет, но доля, тем не менее, очень велика, обратите внимание. А за 150 миллиардов рублей ты всерьез не поднимешь зарплаты, не повлияешь на уровень жизни. Чтобы на десятку поднять зарплату, нужно уже, да, не на десятку поднять зарплату, а чтобы сделать выплату 10-тысячную всем бюджетникам один раз в год, нужно, ну, около 2 миллиардов, так, в среднем регионе. Ну, а это уже сколько от бюджета, да? А если каждый месяц только платить? Ну, то есть, видно, что серьезное влияние здесь на экономику и на уровень жизни не сделаешь. Регионы, для регионов существуют две главных проблемы в их развитии. Ну, за исключением, может быть, супернефтяных регионов, но я так имею в виду все-таки средний. Первое – это вот очень серьезная зависимость от федерального центра по полномочиям и налогам, и вот эта вот отдача туда огромных денег.
Кстати, не до конца уверен, что это проблема, но неважно, сейчас к этому еще вернемся.
Это серьезная проблема. И вторая проблема – это, ну, скажем, дисбаланс, то есть они отдают одно, получают меньше, да, то есть отдают много, получают мало, обратно получают часть денег. Вот. И вторая серьезная проблема – это деятельность вертикально интегрированных компаний, то есть вот крупных олигархических корпораций, которые присутствуют в большинстве регионов в разных видах, то есть им принадлежат многочисленные активы от аэропортов там, до крупных предприятий. И высокая зависимость бюджета от них и то, что они далеко не всегда налоги, скажем, платят в этом регионе или полностью платят в регионе. Оказывают, допустим, влияние на экологию, но потом не исправляют нанесенный ущерб, могут закрыть производство, оставить без работы людей. Это вторая такая глобальная проблема. Их две.
Ну, что касается полномочий и возможностей, которые есть у регионов, вы сами отметили, что часть этих денег возвращается в виде федеральных каких-то дотаций. Проектов, дотаций, да, и субсидии, всего остального. Да. Да, 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 да. Поэтому, ну, если, например, для каких-то богатых ресурсами регионов это действительно проблема и головная боль, то для регионов, которые, ну, например, близки к Московской области, это в каком-то смысле спасение, потому что позволяет держаться на плаву. Других ресурсов у них практически нет.
Да нет, как раз наоборот. Для регионов, богатых ресурсами, ведь что остается в регионе? В регионе остается часть налога на прибыль организаций, так из главных, из значимых налогов, часть НДФЛ остается, да? Там еще много чего есть, но вот эти два платежа, они такие, в общем-то, серьезные. А налог на прибыль расщепляется, часть идет в федеральный бюджет, часть остается в регионе, там довольно большая часть остается в регионе. Если ресурсных компаний в регионе много, они зарабатывают хорошие деньги и там платят налоги, то есть там зарегистрированы, там никуда не перепродают сами себе, чтобы занизить прибыль, ну,
таких
и так далее.
Немного, таких немного, да. Потому что большая часть в Москве, ну,
все-таки занизит. Не-не-не, сейчас нет, сейчас же законодательство менялось, и упор делается на нахождение производственных мощностей. Поэтому такие регионы как раз неплохо получают вот даже от этих небольших, казалось бы, процентов, они получают в итоге хорошие суммы денег и много отдают федерации. А регионы, у которых нету своей собственной налогооблагаемой базы, да, серьезной, либо там компании не платят налоги, либо там вообще нет никаких компаний, вот они получают, ну, я честно скажу, мизерные дотации, у них очень маленький бюджет, то есть это может быть бюджет 30 миллиардов рублей, это может быть бюджет 40 миллиардов, 50 миллиардов рублей, ну, то есть совсем это копеечные, да, деньги, ну, не знаю, просто вот, ну, ни о чем.
Ну, вот и здесь у них надежда только как раз на федеральный центр. Все.
И федеральный центр им по минимуму чего-то выдает, но в этом уровень жизни гораздо ниже. Если посмотреть так называемую среднюю зарплату по регионам, там, уровень жизни по регионам, то он очень сильно отличается. А у нас вообще какая-то странная средняя зарплата, конечно, в стране, она не соответствует реальности, но тем не менее. Есть регионы, где она условно там 18-20 тысяч рублей, значит, реально люди получают 10-15. 17, ну, там, минимум сейчас прожиточный уже повыше, ну, 15 тысяч получает. А есть регионы, в которых она и 50, и 60, средняя, значит, ну, реально получает такой средний обыватель 30-40. Разница-то большая.
Так можно ли объективно оценить эффективность деятельности того или иного губернатора?
Объективно, конечно, можно оценить в рамках его полномочий, в рамках того, какое влияние он оказывает на экономику и социальную сферу, безусловно, конечно, можно. То есть, если у него стабильно растет бюджет, хотя бы в том виде, в каком он у него есть, собираемость налогов, да, создаются новые предприятия, появляются новые рабочие места, меняется так или иначе уровень, там, средний это уровень жизни, зарплаты и выплаты и так далее и тому подобное, то, конечно, да, по этому критерию вполне можно отслеживать. Теневая зона в экономике сокращается, то есть есть там сокращение коррупционной составляющей, теневого сектора, в разных регионах по-разному существует. В лесных регионах, допустим, он очень высок, да? Там рубка леса незаконная. Если это сокращается, хорошо. Ну, во многих регионах это происходит. Там, от Карелии логично. До Сибири.
Здесь все логично, да. Но вот здесь зачастую можно наблюдать определенные противоречия. То есть рейтинг одобрения власти – одна история. Эффективность с точки зрения экономических успехов – другая история. И вот здесь в ряде регионов можно наблюдать, вот когда губернатор конфликтует с местными элитами, не получает одобрения со стороны граждан в этом регионе, но при этом довольно успешен по другим показателям. Поэтому и возвращаюсь к вопросу относительно объективности.
Ну вот, что касается этой самой успешности губернатора, то действительно на нее влияет очень много факторов. Например, общая федеральная картинка. То есть, если губернатор не может всерьез повлиять на рейтинг президента на своей территории, ну, может, но он очень сильно в этом ограничен, то рейтинг президента, наоборот, может повлиять на рейтинг губернатора на территории. Много раз сейчас вот приходится сталкиваться с цифрами, когда рейтинг одобрения успешных губернаторов, тех, которые по степени вот этим, вот по этим критериям, которые задаются, да, являются успешными и действительно являются успешными, то есть выполняют максимум своих полномочий, все делают, что могут. Вот их рейтинг тоже снижается, потому что сейчас идет вообще процесс общего снижения рейтинга всей власти в любых местах. Даже оппозиционные губернаторы, то есть те, кто избирался не от «Единой России», у них тоже падают рейтинги. Это общая картина для любого представителя власти. Потом давайте посмотрим с разных сторон. С точки зрения федерального центра, отраслевых министров, администрации президента, достаточно легко и просто можно оценить эффективность губернаторов в рамках их вот нынешней парадигмы. Это их полномочия, это экономика, но также, конечно, как вы правильно говорите, политический фактор, умение ладить с элитами, умение работать с населением, прямая связь там с ним и так далее. Это вот такое очень простое и понятная вещь. А для обывателя же оценивает свою жизнь не по статистическим показателям, а потому, сколько он может купить продуктов в магазине, сколько он мог раньше, насколько меняется его жизнь, может ли он там детям будущее обеспечить, не может и так далее. Для обывателя не важно, какой объем у губернатора полномочий. Он об этом вообще не знает даже. Он считает, что губернатор тут все решает. Еще есть какая-то абстрактная Москва с правительством России. В этом смысле губернатору вот уже очень сложно, потому что для населения его деятельность может быть, тем не менее, неэффективна. Потому что зарплаты не растут, потому что цены растут. Все, неэффективно.
Плюс еще правоохранительные органы, которые бдят регулярно за губернаторами и за нецелевое расходование могут привлечь и далее по списку. Ну,
конечно.
И вот возвращаясь к тем регионам, которые вы неплохо знаете. Ну, например, Иркутская область. Губернатор у нас коммунист.
Да.
А вот здесь опять политическое противоречие как будто бы налицо. Но вот удается договариваться там, с тем же федеральным центром или возникают проблемы?
Ну, сейчас проблемы есть с федеральным центром, конечно. Вообще в стране изменилось отношение к оппозиционным губернаторам. Оно было гораздо более лояльным раньше. Были вообще договорные губернаторы, то есть те, кому просто как бы по квоте партиям давали возможность получить там свой пост.
Условный Островский.
Условный Островский, да, например. Ну, в Забайкалье был Справедливый Рост, но сейчас его нет. В Справедливой России сейчас нет своего губернатора. Ну, когда-то был еще и даже Никита Белых, но это была уж совсем аномалия в Кировской области. Ну, Левченко, губернатор Иркутской области, избрался не по квоте, просто взял и избрался на выборах. Но к этому было отношение достаточно спокойное. Хотя и олигархат был не очень доволен местный, который там имеет свои предприятия, я имею в виду федеральный олигархат, ну, который там работает. Местные элиты как раз нормально это приняли, они, по сути, сами же ему и помогали избраться, губернатору, они его поддерживали. Местные элиты были за него и были против предыдущего губернатора, который с ними как раз не выстроил диалог и делал упор на Москву, что на поддержку, да, федерального центра и Москвы. Но это у него не получилось, он ушел, поэтому с местными элитами все было в порядке и в целом, в общем-то, и остается в порядке. С федеральным центром нет. Ну, олигархия была сначала так, в общем, довольно спокойно, но после того, как... Значит, летом 2018 года начали падать рейтинги власти, возникла угроза вообще полномасштабного кризиса политического из-за социальных инициатив правительственных, к оппозиционерам вообще стали относиться по-другому. И оппозиция снова стала ругательным словом, вообще как бы враг народа, да, надо что-то делать с этими губернаторами. А тут тем более еще в Иркутской области и большинство по списку, не вообще в Заксобрании, а по списку, депутатских мандатов, то есть там половина ЗАГСа избирается так, законодательное собрание региона, получили коммунисты, то есть там еще и получился провал «Единой России». Честно скажу, просто в результате некачественной работы самого же партийного отделения, а не потому что его кто-то мочил. Вот. Ну, дальше, в общем, там ситуация начала обостряться, а тут еще и другие губернаторы подоспели, да, еще три целых губернатора оппозиционных избралось, четвертый чуть было не избрался в Приморском крае, но это затушили, но все равно выглядело все некрасиво. И с конца зимы, после того, как разобрались со всеми выборами осенними, довели их до ума, все эти вторые туры, началась информационная атака серьезная на всех вот этих губернаторов, в том числе и на Иркутского. Хотя он вроде как еще и более там старый, чем эти новые пришедшие. Но тем не менее. И сюжет за сюжетом, сюжет за сюжетом, сюжет за сюжетом. То есть произошло обострение вот этих вот отношений. Внутри региона нет конфликтов серьезных, внутри элиты. С федеральными олигархами, ну, получается, что есть. У них они заинтересованы видеть других людей, хотя непонятно почему, честно говоря. И так они нормально работают.
По-прежнему?
Никто палки в колеса не вставляет. Ну, обострился он. Просто добавилась политическая составляющая. Возникла угроза, что оппозиционные партии сейчас начнут на протестной волне, на волне недовольства набирать очки, да, и дальше непредсказуемо, что будет на выборах 2019 года, 2020 года, а дальше выборы в Государственную Думу. Поэтому, соответственно, было принято решение, насколько я понимаю, политическое решение, информационным способом, пропагандистским, да, политическими информационными атаками понизить рейтинги всех этих партий, всех этих губернаторов и показать народу, не надо за них голосовать, смысл-то какой? Видите, они еще хуже.
Ну, по Хакасии
давайте лучше за своих.
Основная претензия к избранному губернатору — это то, что он, например, в армии не служил, на это делается акцент.
Да, и... там занимаются все правоохранительные органы страны такой проблемой сразу же.
Да.
То есть только у такого губернатора, который избрался не по квоте, не от той партии, от какой надо, найдется, не знаю, там таракан какой-нибудь на кухне лишний, все, это сразу Следственный комитет выезжает туда с проверкой и со всем чем угодно. Но в других регионах тише гладь. Там почему-то такого нет. Хотя, мне кажется, такие проблемы вообще могут быть у абсолютно любого человека, если правильно покопаться.
Ну, а если вы оценивали его деятельность, вы признали его, например, эффективным или, по крайней мере, удовлетворительным на начальном
этапе? Ну, он только начал сейчас работу, честно говоря. Надо все-таки будет смотреть по итогам, ну, хотя бы одного года, потому что это целый год исполнения бюджета. Там очень сложные взаимоотношения с угольными компаниями. Там не просто все в плане наполнения бюджета. регионально. Очень высокий долг государственный остался от предыдущего губернатора. Очень многие дела просто запущены, и это все надо сейчас делать. По первым шагам вполне все эффективно, но я бы все-таки подождал бы до конца года и не давал бы скоропалительных оценок. Там потом можно вернуться к теме и посмотреть, как закроется год. Но долг уже сократился государственный. То есть если такими темпами идти, то дальше будет сокращение дефицита бюджета, и можно будет, ну, как-то управляться. Но там, давайте сразу говорить, там бюджет 30 миллиардов. Это совсем немного для региона, и очень сложно в таких условиях работать.
Ну, я не очень понимаю, как, например, он будет договариваться, если это априори конфликт. Потому что, ну, если мы, например, говорим...
Да нет, там вопрос, кто где просто платит налоги. Ну, кто платит налоги где. Там просто некоторые из этих компаний, они за счет разнообразных там механизмов не полностью уплачивают налоги именно в регионе, а платят их в других местах. Если их перевести в регион, то с бюджетом все будет, в принципе, нормально. Так в Иркутске и было сделано. Левченко тоже это делал. И за те годы, что он был у власти, с 15-го там по уже 19-й год, ему удалось пополнить бюджет именно за счет крупных компаний, которые стали платить налоги в регионе. Ну так, в общем-то, все эффективные губернаторы, я считаю это эффективным, так и делают. Так же делают и в других регионах. Это не именно коммунисты так умеют работать. Это просто вот пример правильной постановки вопроса со стороны губернатора.
Как бы оценили шансы Левченко на переизбрание вот спустя годы?
Если никаких помех внешних не будет, он переизберется. В следующем году у него перевыборы. Если ему не помешают в этом процессе каким-либо образом, то он имеет все шансы переизбраться, рейтинги у него высокие.
Ну, а мешать-то будут, безусловно. Ну, на то она вот, и есть политическая
тут конкуренция. Тут есть внешний фактор, и он у нас непредсказуем в стране. Может быть, все что угодно.
Предлагаю двигаться дальше. Теперь уже по, скажем так, более масштабным событиям. У нас здесь были выборы на Украине, выбрали Зеленского. Зеленский делает первое заявление, от него все еще ждут более-менее конкретных действий для того, чтобы понять, насколько с ним можно взаимодействовать. Пока это превращается в обмен остротами со стороны Российской Федерации действия, с его стороны какой-то хлесткий комментарий. Действия, комментарии, действия, комментарии. Пока не более того. Но все-таки...
Вы про паспорта действия?
И про паспорта, и про много общего у нас между Россией и Украиной. После этого ответ Зеленского у нас общего только государственная граница.
Да, ну да. Но он мастер хлестких ответов, это всегда было у него. Правда, сейчас уже надо переходить в новое качество.
Ну, казалось бы,
да. Нужны хлесткие действия, ну, причем желательно какие-нибудь конструктивные.
Какая-то вот ваша оценка того, что сейчас происходит.
Да, Зеленский пока просто не состоялся как политик. Все, что было у него политического, это вот этот знаменитый фильм, в котором он был в роли. В нужный, да, он умеет входить в роли, он умеет играть прекрасно, он хороший шоумен, он действительно талантливый очень человек, это правда, он за словом в карман не лезет, и то, что он говорит, вполне остроумно, но управлять государством, тем более таким сложным, как Украина, с ровно таким же маленьким бюджетом, как мы только что говорили, да, это большой труд и большая проблема, перед ним сейчас стоят огромные вызовы, вызовы огромной важности. И что он будет с ними делать, ну, честно говоря, пока совершенно непонятно. Те же самые проблемы, что были там перед Порошенко, которые он не решил. Вообще стратегически ему нужно думать над отношениями с Россией, какими они будут дальше. Потому что это стратегический вопрос для Украины. Европеизация Украины закончится ровно в тот момент, когда начнет действовать Северный поток. С этого момента транзит газа через Украину будет совсем не таким, как раньше, или вообще прекратится, или он будет слабее. Для Европы Украина не будет иметь такого значения уже, соответственно, потому что Европа и так с ней уже намаялась. Финансировать, отдавать туда безвозвратные эти кредиты, и растить долги и недовольство внутри страны, зачем это? Смысла никакого нет. Газ и так будет поступать. Отношения России с Европой де-факто улучшаются за счет этого газового потока. А Соединенные Штаты с Европой, наоборот, здесь расходятся во мнениях. То есть вот на этих больших политических полях Украина, ну, откровенно, мельчает сейчас, как ее вес политический. Ну, а, соответственно, я думаю, в ее жизни тоже предстоит восточный разворот. Только нужно будет преодолеть очень большую инерцию, которая существует в сознании элит местных. Потом нужно будет разобраться с олигархией, которая вовсе этого не хочет, потому что ей легче выдаивать эту несчастную, бедную страну, чем с кем-то торговать и выстраивать отношения. Потому что по сравнению с российской элитой, они, конечно, ну, откровенно малы. Российские олигархи гораздо круче, крупнее, и в мире у них вес выше. Ну, то есть вот масса проблем, и как он их будет решать, совершенно непонятно. То есть мне кажется, в украинском обществе уже назревает запрос на какое-то мягкое возвращение обратно к нормальным взаимоотношениям с Россией, торговым и экономическим. Элита не очень этого хочет. А Зеленский пришел через элиту. Его не народ избирал. Ну, то есть народ-то, конечно, его избирал, но все-таки его выдвигали, его финансировали, его ставили совершенно другие люди. Как политик, как он себя поведет? Ему нужно как минимум обрести самостоятельность, с этого надо начинать. Ну, как Владимир Владимирович в свое время.
Какой-то тоже маршрут там вообще виден? Это как между струй получается?
Владимир Владимирович приходил к власти все-таки уже как человек, имевший бэкграунд серьезный, работы в государственном аппарате, он сам был из силовиков, у него была команда. То есть его вот предугадать то, что он начнет играть самостоятельную роль и отодвинет тех, кто пытался там на него влиять, это было, в принципе, ну, предсказуемо тогда. То есть Путин тогда...
можно было предположить.
Он не казался, да, фигурой, которой можно будет там дергать за ниточки. То есть, наоборот, это был человек, который сам это умеет делать. А тут-то ни команды, ни связи с силовиками, ни на кого опереться, просто ничего нет этого. Поэтому, ну что, быть марионеткой в руках того же самого Коломойского, значит, это один срок полномочий, и все. Потом, значит, кого-то другого искать. То есть здесь перед Украиной угроза длительной, затяжной, тяжелой рецессии и тяжелого, конечно, положения населения. И вот как себя поведет Зеленский? Как сильная фигура, которая сможет быть со своим народом и повести его вперед, как бы это пафосно ни звучало, но это сейчас нужно. Это значит, нужно с олигархами разобраться, то есть все-таки отойти от них. Это нужно выстроить государственный аппарат, надо поменять конституцию. Она президента очень сильно ограничивает, кстати, очень важный фактор. Огромное различие с Россией. У Путина были все полномочия в руках. Еще Ельцин постарался, чтобы так было.
Ну, там осенью выборы в парламент.
Здесь, ну, выбор это выборами, но как минимум нужно сформировать, значит, какой-то блок или партию, которая будет его поддерживать, чтобы у него было большинство. Опираясь на это большинство, меняются конституции и законы, усиливается власть. После этого проводятся уже необходимые преобразования, ну, к минимуму нормализации отношений с Россией. Сможет или не сможет, вот для него развилки. Поэтому он может что угодно отвечать, это не, пока не имеет никакого серьезного значения. Это больше существует в таком публичной плоскости. Ну, так народу поразвлекаться.
Риторику вы совсем поотменили? Ну, там же есть еще обязательства перед партнерами. Ну, например, Волкер уже обозначает определенные красные флажки, за которые, ну, наверное, не следовало бы Зеленскому заходить.
А что Европа даст Украине взамен? Ну, он тоже об этом должен подумать.
Волкер — это не Европа, Волкер — это Соединенные Штаты.
Ну, я имею в виду Запад, да, я слово не то употребил по привычке. Что даст США Украине? Разместит там бригаду? Или что? Будет ее содержать? Ну, тут надо ставить тогда жесткий вопрос. Это как вот? То есть мы будем ваши интересы соблюдать, а вы-то что для нас сделаете? Нам, у нас уровень жизни очень низкий.
Дадим
это не Польша.
Еще в долг.
Это не Польша. Ну, в долг, ну, кончится быстро, а потом надо же возвращать. Они же тоже не дарят особо деньги. Европа что будет делать для Украины? Да ничего. Ну, сейчас, конечно, будет США заигрывать с украинцами, чтобы противовес Европой был, потому что Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией по тому же газу, да? А США это ни за что не надо. Она хочет сама. Они хотят сами, вернее. Это же они, да, Соединенные Штаты. Они хотят сами работать с Европой по углеводородам. Поэтому Украина, как и Польша, да, как и Дания, здесь является такой вот точкой опоры, разменной монетой. Ну, а зачем это самим-то украинцам? То есть здесь тоже надо подумать над этим. Да, надо выбить какие-то долгосрочные гарантии. А кто их даст? Никто их не даст, нафиг они нужны. Поэтому я думаю, что здесь много ему предстоит всего.
Риторику отметаем, понимаем прекрасно, что субъектность, она сохраняется до конца 2019 года. Дальше вопрос открытый.
Конечно.
По той простой причине, что «Северный поток-2» должен быть
запущен. Газовые контракты заканчиваются.
Газовые контракты уже должны быть пересмотрены к 2020 году.
Ну, там на Данию надавили, поэтому Дания сейчас там блокирует от строительства. Может быть, оно выйдет на 2020 год. Тогда придется перезаключать эти контракты. Но это все равно временное, вопрос времени. Ну, будут перезаключены на один год. Ну, не будут вообще перезаключены. Что-то будет такое, что все равно Украину не спасет. Все, ну, Европа заинтересована вместе с Россией совершенно в другой парадигме энергетической. Все, это уже так. Уже Еврокомиссию даже прошли все нужные согласования, и все равно Германия, правда, пролоббировала свои поправки. Все будет в ее интересах.
Предупреждения со стороны Соединенных Штатов в адрес тех же немецких компаний при этом продолжаются.
Когда строили предыдущие газовые все эти схемы, дружбы и все остальное, США вообще вводили санкции. Германия даже тогда, когда была холодная война, все равно настояла на своем и сотрудничала с СССР. Сейчас будет то же самое.
Я напомню, с нами Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим. Ну и ближе к концу нашего эфира будем принимать ваши вопросы. Напомню, как можно нам пока писать. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Еще одна у нас дискуссия с нашими ближайшими соседями. Имеется в виду Республика Беларусь. Там чехарда с послами. Уходит Бабич. На его место приходит Мезенцев. И все это как будто бы под давлением Минска, который был явно недоволен деятельностью Бабича на своем посту. К чему все идет?
Ну, идет какой-то сложной договоренности между двумя странами. Мне кажется, мы обречены договориться. Идет сложный политический торг, который уже каким-то таким удивительно совпавшим образом выразился в порче нефти, да, которая шла через трубопровод. Теперь вроде как нефть уже нормальная.
Чистая
да,
нефть поступила
кто-то
вчера.
В Самаре залил несколько десятков тонн химикатов туда, в этот, значит, резервуар. Одновременно конфликт развивался на уровне послов. Бабич слишком много ездил по Белоруссии, слишком много он там называл цифр разных, которые от него не ждали, и поэтому его обозвали бухгалтером. Кроме того, как я понимаю, он еще и в сельскохозяйственную отрасль влезал, где тоже все далеко не хорошо, и идет перештамповка европейских товаров санкционных. Ну, очень много просто накопилось противоречий, на самом деле, между двумя странами, но они не смертельны, то есть это не означает какого-то серьезного конфликта, не нужно абсолютно никому здесь видеть любые аналогии с Украиной, это совершенно разные вещи, абсолютно другой политический режим, который в целом, в общем-то, не допустил такого повального европеизирования, как это было на Украине, вот поэтому там большинство в основном лояльно и своему лидеру, и понимают, что в Европу, в общем, никто не зовет. Вот, поэтому ситуация контролируется. Единственное, есть, конечно, некоторая доля национализма такого и желание быть самими по себе, самостоятельными, никуда никому не присоединяться. Вот с этим, значит, Лукашенко тоже не может не считаться. Поэтому весь процесс попыток объединения с Россией, то есть более тесной интеграции, он, конечно, во многом он его блокирует, то есть он мешает ему развиваться как-то серьезно. У России стратегический интерес более глубокой интеграции с Белоруссией. У Белоруссии стратегический интерес лавировать так, чтобы сохранить свою самостоятельность и в то же время не отколоться от России, получать от нее экономическую выгоду, помощь, пользу, как это было все это время, потому что никто просто в мире больше Белоруссию не ждет, если она откалывается от России, в Европу ее, естественно, никто не примет, и станет она просто, ну, так мягко выражаясь, колонией Польши, да, потому что все остальные экономические связи, они вот с близлежащими соседями, и никакой серьезной экономики больше там нет. Вот, как бы, общая картинка, она такая.
Да, понятно, что мы обречены договориться.
Мы договоримся в итоге, конечно, я думаю, что Россия в итоге пойдет на экономические уступки для
Беларуси. Да, весь вопрос, вот именно то, на каких условиях договоримся, неспроста же Бабича называли бухгалтером. Было ощущение, что он направлен туда ровно для того, чтобы провести ревизию тех соглашений, которые действуют между Россией и Белоруссией.
И посмотреть, как реально работает экономика белорусская, конечно. Где чего реально перерабатывается, где что реально перештамповывается, откуда чего реально поставляется. Да, и, я так понимаю, эту задачу он выполнил. То есть нужные данные он дал. Но помимо того, что он, собственно, занимался этой бухгалтерией, он еще был все-таки публичным политиком, довольно много чего говорил в публичной сфере.
Наговаривал, да.
Ну, Бабич просто фигура, которая немножко не подходила для этого времени, скажем так. То есть он для задачи выяснения там информации, да, подходил, но для вот сложной вот этой вот такой полукризисной ситуации, которая начала усиливаться с конца прошлого года, он, конечно, немного не гибок был. Он полпред, бывший, довольно-таки жесткий руководитель, умеющий работать сам с утра до вечера. Он там спит, не знаю, там 2 часа, наверное, в сутки. Умеющий выстроить команду, отношения с подчиненными, умеющий во все вникнуть. Государственник до мозга костей, выполнявший там в том числе и довольно сложные государственные задания в свое время. Но бывший военный же, он же из десантников, насколько я помню. Вот, но при этом, при всем, это вот внутри России хорошо бы работало. А на международной арене, особенно там, где есть другой подобный ему человек, Лукашенко, 2 таких одинаковых, они рядом просто ну, никак ужиться не могут. Ну и Бабич, как человек исключительно государственный, патриот России, естественно, там отстаивал российские интересы слишком жестко, не так, как это, наверное, было нужно. То есть это, конечно, нужно было, просто, может быть, тут нужно было гибкость где-то проявлять, где-то подождать, где-то там еще как-то, может, промолчать. Вот он давал интервью, это тоже сказалось довольно-таки серьезно. Теперь туда едет человек гораздо более мягкий, гораздо менее такой какой-то заметный, бывший, кстати, иркутский, опять же, губернатор Мезенцев. Неплохой, кстати, был губернатор относительно, но такой и не прямо яркий. Ну, то есть такая компромиссная фигура, которая однозначно сейчас устроит и Белоруссию. Ну, а Бабич, я так понимаю, свою экономическую, бухгалтерскую задачу уже тоже выполнил. И это, конечно, ни в коей мере не опало. Я думаю, что Бабичу здесь место найдут в России. Он действительно незаменимая фигура в государственном аппарате. Если его не востребуют, это будет большущей ошибкой, я сразу скажу.
Внимание, вопрос. По итогам деятельности Бабича все-таки родились вот те самые предложения по интеграционным процессам, которые Москва направила в Минск. И об этом вслух говорил Дмитрий Медведев с трибуны Государственной Думы Российской Федерации. Ну, то есть предложения уже есть. И дальше высказываются предположения относительно этих предложений, а что же это может быть? Или настолько тесная интеграция, что это и вызывает как раз протесты со стороны Александра
Лукашенко? Там вплоть до единой валюты же. О. Сейчас же говорят даже о таком. Единая валюта, единое правовое пространство уже действительно. То есть, по сути, исчезнет государственная граница, она будет не нужна, и мы станем, ну вот, двумя дружественными народами. Да? И причем...
Фактически конфедерация уже.
Да, конфедерации, но все-таки, конечно, я бы не стал говорить, что Белоруссия станет какой-то там каким-то придатком российским, нет, там значительная доля самостоятельности сохраняется, в Европе тоже единая валюта, да, но государства там все-таки живут своей жизнью, то есть это тоже все возможно и решаемо, но пока Лукашенко очень аккуратно к этому относится, не спешит, и здесь два фактора у него есть, во-первых, он, две причины есть, во-первых, он, я думаю, пытается взять максимальную цену, то есть, чтобы Россия не просто возобновила те вещи, которые существовали раньше, да, то есть, это там льготная цена на углеводороды, открытый рынок для сельхозпродукции, для других товаров, вот как-то так и все, да. Значит, тогда давайте больше, если у нас что-то меняется, значит, давайте нам больше. Об этом сейчас и идет торг. Ну, Россия сейчас, правда, сама не сильно богата, чтобы... Ну,
так вот, Россия предлагает то, что было, но сильно... уже по другим условиям.
Ну, правильно, то есть, мы пытаемся им просто продлить контракт, что называется, но уже... За другую цену. Вот снимаешь ты квартиру, допустим, там за 30 тысяч рублей, да, тебе говорят, год прошел, теперь та же самая квартира, но за 35, а теперь за 40. Ну, это всегда вызывает недовольство. Конечно, это вызывает и там недовольство. Но
съехать
это...
только некуда.
Съехать можно только в Польшу, да, и то там никто особо не ждет. То есть там в коммуналку едешь, причем в плохую очень. Но помимо этого, ну, из квартиры, ладно, тут как-то можно еще себя там перебороть. А здесь народ есть. Лукашенко ведь политический режим, он устойчив. Но он устойчив за счет того, что он вот с народом там диалог, связь держит, да, и поддерживает какой-то уровень определенный и самостоятельности, и жизни, и всего вот такого. Для белорусов важно сохранять самостоятельность. Они не случайно когда-то в свое время отделялись и потом не присоединялись обратно. Хотя они были наиболее лояльны России и даже пошли на создание некого союзного государства, что больше никто не стал делать. И сохранили там, и, слава богу, на латиницу не перешли, и так далее. Но в то же время все-таки быть самостоятельными для них очень важно. И Лукашенко тоже не может взять просто так разом и это вот мнимую или немнимую, но свободу продать за какую-то очень низкую цену. Вот, собственно, и вся ситуация. Тут надо быть гибче обеим сторонам, но я думаю, что, в общем, в итоге просто будет вопрос о цене как-то решен. Немного более в пользу Беларуси, и интеграционные процессы начнутся.
Разговоры о конституционной реформе в Беларуси, это с чем вы связываете? Продлить власть для Александра Лукашенко или это вот элемент торга с Российской Федерацией относительно условий нового договора?
Ну, я думаю, здесь и то, и другое. Потом, может быть, такой какой-то легкий реверанс и европейским государствам, что вот Белоруссия — это та страна, которая перестает быть чисто вот такой вот так, диктаторской, как-то в понятиях, да, европейцев, переходит к более там мягкой, может, демократической форме, то есть это прокладывает некую дорогу туда, в ту сторону. Вот мы же можем, как говорится, и меняться, менять свою культуру. Я думаю, здесь целый комплекс вопросов, но пока реально же он не запустил никакие процессы. Надо посмотреть, чем это реально кончится. Потому что пока-то Лукашенко может просто продлевать все власти, и никто-то не против. Вопрос, у него также возникает, ведь помимо всего прочего, вопрос транзита. Он же не вечен, значит, надо будет кому-то власть отдавать. Вот здесь вот белорусы уже не казахи и не узбеки, и не другие восточные народы, а у них европейская психология. Они как бы сами выбирают себе президента, да, они его выбрали, да, он у них сейчас есть, но они его признают в этом качестве. Но это они выбирают, это не он сам ставит себе, то есть он не может сына назначить, там, дочери, не знаю, кого угодно, внука. Он должен советоваться с народом, он должен выдвинуть человека, которого народ признает эффективным. Собственно, так же было и в России в свое время. Транзит, который Ельцин проводил и который сейчас предстоит Путину, это ровно та же история. Путин тоже не может взять и назначить свою дочку президентом. Это невозможно, это будет кризис в стране. То есть народ все равно, он, за ним последнее слово, он санкционирует. Ну и в этом смысле, может быть, здесь некоторая легкая децентрализация власти. И в этих условиях Лукашенко может сохраняться как уже теневой лидер, например, кому-то передав власть, но в то же время не передав сразу все. Да, а потом уже посмотреть, кто как приживется, и провести вот эту процедуру передачи власти. Если этот момент, может быть.
Ну и последний момент, который хотелось бы с вами сегодня обсудить, то, что у нас очередные опубликованные исследования относительно золота, кто сколько покупал, Россия здесь на первом месте, вообще среди всех стран на планете Земля по объемам покупки золота. Эта история продолжается уже не первый год. Надолго
ли? С 15-го года.
Да, надолго ли? И вот можно ли сегодня оценить эффективность этого шага?
Ну, Россия просто перекладывает свои активы из одного вида хранения, так, как это сказать правильно, в другой, да? Мы долгие годы, это была политика, которую всячески поддерживал Кудрин, бывший министр финансов, нынешний который руководитель счетной палаты. Мы держали деньги в основном, ну, в самом эффективном виде вложений, это американские ценные бумаги. В них лежали деньги, весь мир в них держит, и Россия тоже. Несмотря на все там демагогические разговоры о том, что это все спекуляция, мыльный пузырь, это сейчас все лопнет, да, Америка находится на грани краха, да бегом продадим бумаги, и вместе с Китаем, и все, и там все сразу рухнет. Конечно, ничего подобного нет. В бумагах американских держит свои деньги практически весь мир. Доля России и Китая здесь крайне невелика, она вообще не влияет на это. И мир заинтересован в устойчивости американской экономики и американских ценных бумаг и будет всячески стремиться к тому, чтобы Америка никуда не падала. Потому что это будет означать коллапс всех мировых рынков. Сразу же, и это ударит по всем странам. Соответственно, доллар никуда не будет падать, и никуда, несмотря на огромную долговую нагрузку, никуда не будет падать Америка. Но это как введение, так сказать, к нашей теме. И Россия тоже держала в американских бумагах деньги, потому что российская политика в условиях высокой внутренней инфляции, нестабильности экономической, состояла в том, чтобы накапливать резервы, а не вкладывать их, то есть не растрачивать их внутри страны. Внутри страны российское государство деньги не держит. Соответственно, закупались эти бумаги. Но с момента, когда стали вводиться санкции против России, все более жесткие отношения с Америкой портились с 2014 года, последовательно, каждый год все хуже и хуже, то возникла угроза того, что будут просто заблокированы определенные российские вложения. Ну, то есть, скажем так, вдруг неожиданно мы не сможем продать эти бумаги. Такое возможно. Это делали с другими странами. Однажды иранские с Ираном были отношения таким образом заморожены, с Ливией. Это негативно влияло на эти страны. Поэтому российская власть в лице Министерства финансов и Центрального банка приняла решение перевести активы из американских ценных бумаг в золото, как, ну, такой пока наиболее подходящий актив. Но золото, на самом деле, вещь не очень устойчивая.
Да, вот здесь
могут падать,
вопрос.
Могут, да, цены легко. То есть золото — это не что-то такое красивое, приятное, то, что вот 100 лет пролежит и будет только дорожать. Нет, бывали обвалы на рынке золота, причем очень серьезные, после которого там все, кто в него вложился, оказывались там совершенно не при деньгах. Но, однако, тем не менее, был выбран именно вот этот вариант. Россия начала наращивать золотовалютные резервы вот именно в части золота. Теперь золота у нас будет больше. Но это те же самые деньги. Вопрос их устойчивости. Ну, пока рынок довольно-таки стабилен, поэтому пока в золоте, значит, поддержим.
Просто если говорить о диверсификации рисков, но есть и другие более-менее стабильные валюты на планете, в которые тоже можно было бы, наверное,
мы также вкладываемся в евро и в юань сейчас.
Да. И вот просто обращаю внимание и на следующее. То, что не только Россия сейчас интенсивно закупает золото, но тот же Китай тоже, который идет следом за Россией на втором месте. Все-таки, может быть, это какой-то план более масштабной игры?
Нет, сейчас просто золото находится в нужной ценовой категории. То есть произошло некоторое снижение рынка, а впереди предстоит, по всем прогнозам, его рост. Поэтому все страны сейчас докупают золото просто в условиях низкой цены на него. Это не потому, что они хотят избавиться от там, американских бумаг или еще от чего-то. Но в Китае тоже есть политика избавления от бумаг, от американских. То есть они стараются не поддерживать доллар, укреплять юань и повышать самостоятельность своей экономики. Но у них просто свои есть геополитические цели, которые, кстати, не совпадают с российскими в данном случае. Это их собственная политика. И вообще у них задумка юань сделать там резервной валютой, которая бы использовалась во всем Дальнем Востоке, котировалась. И, конечно, поэтому они от долларов там стараются также избавляться. Ну, это отдельная история. А вот мы вкладываемся в юани в том числе.
То есть говорить о возвращении золотого стандарта было бы некорректно.
Да нет, сейчас, а кто изменил? Будет его гарантировать? Должна быть какая-то страна, которая это на себя возьмет. Но кто это будет делать? Америка давно уже от этого отскочила еще в 73-м. С тех пор никто на себя эту роль не брал. Ну, золотой рынок, тем не менее, достаточно устойчив в последние годы. Поэтому я думаю, что нам это неплохо будет. Ну, другое дело, вообще вопрос нашей финансово-кредитной политики. То есть, может быть, стоило бы все-таки укрепить там, свою экономику и свой рубль. И не зависеть вообще от внешних настолько финансовых рынков, как это сейчас. Могли бы мы, могли бы, и ресурсы есть, и люди есть, так сказать, и все, что надо. То есть внутри страны вложения могли бы дать эффект, и они как раз привели бы и к снижению вот этой инфляционной нагрузки, которая связана напрямую с сырьевым характером экономики, в зависимости от внешних рынков. Если бы не зависели от иностранной валюты, то мы могли бы сами регулировать свой рынок. Ну, то есть тут такие варианты тоже есть. Да, наше правительство, наша власть боится это делать, и, конечно, не случайно, потому что в период отказа от сбережений, да, и вложения денег в экономику, любая кризисная ситуация в мире может обрушить народное хозяйство.
Гиперинфляция и все остальное.
Конечно, это, естественно, огромный риск, поэтому не надо тут тоже, опять же, демагогии насчет того, что все надо в производство вложить. Это тоже рискованно, но иначе другого пути, на самом деле, для развития все равно нет. Где-то как-то нужно это пройти, эту развилку.
Напомню, с нами Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Сейчас уже пришло время для вопросов и комментариев нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем как раз с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос к уважаемому Николаю Михайловичу следующий. Вот Климкин предложил вместо бессмертного полка идти, значит, с портретами неких там выдуманных или реальных, репрессированных сталинскими, как бы сказать, властью во время Сталина. А здесь отсюда отвечает Сергей Цеков, небезызвестный из Крыма. Он говорит, а репрессированных больше. И то есть отсюда у меня вопрос. А может быть, они вообще хотят, собственно, власти Украины и России превратить этот день в репрессированных народов, а не День Победы, чтобы мы ходили и там выдумали, что это...
Понятно. Это Святослав, его версия его восприятие дискуссии, которая сейчас развернулась.
Ну, да, человека беспокоит праздник, День Победы, чтобы его действительно не сделали там каким-то непонятным. Но я честно скажу, что такой угрозы, конечно же, никакой нет. И бессмертный полк будет таким, какой он есть. И будут, конечно же, те, кто воевал, и наши предки знаменитые, а не кто-то другой. Ну, какие-то заявления периодически политики, популисты, демагоги делают. Кто-то им на это что-то отвечает. Проблема репрессий, она действительно существует, но она не для Дня Победы, она для совершенно других дней. И для других дискуссий, поэтому я бы здесь, на самом деле, ну, не переживал. Ну, говорят и говорят, ну, пусть говорят. Ну, а полк пойдет своим путем.
208 спрашивает. Вы знаете, в свое время Украина уже обожглась нашим газом, и цены на него поднимали медленно, но уверенно, подравнивая их под мировые. Чем сейчас заинтересовать Украину? Или она должна закрыть глаза, согласившись на все условия кремлевских башен?
Ну, газ — это не единственное, что у нас вообще есть в взаимоотношениях с Украиной. Это просто о газе много говорят в прессе. На самом деле, если копнуть глубже, то товарооборот с Украиной, он большой, он растет из года в год, я честно скажу, и не только за счет углеводородов он растет, и цен на них. Он растет и за счет других товарных позиций, и по металлу много у нас, по черным металлам. Взаимодействие идет хорошее и по чугуну, то есть, ну, это и есть черный металл, да, по углю, по цинку, еще ряд позиций есть. На самом деле все пути открыты. Украинская экономика, она вообще изначально же все-таки была как частью советской большой экономики, и в этом смысле она была и богатой, и сильной, и могла бы существовать дальше. Дальше были разорваны все эти производственные цепочки, стало все непонятно как, но при этом Украина не встроилась ни в какие европейские рынки, там ее товары никому не нужны. Поэтому мы можем торговать и дальше, и газ здесь будет как раз не на первом месте. Наукоемкое, может быть, производство, сотрудничество в машиностроительной отрасли. Да чего только здесь не сделаешь, если нормально дружить. Как раз политический фактор мешает. Если его отбросить, мне кажется, мы могли бы очень неплохо сотрудничать.
7373948, да, здравствуйте.
Да, Владимир, приветствую.
Да, Константин.
Приветствую, уважаемые гости. Если позволите, одна реплика и два вопроса. Реплика насчет вот реакции Украины на бессмертный полк, ну, она просто глупа, потому что ходить с портретами репрессированных очень здорово, а что они еще будут ходить с портретами чекистов НКВДшников украинской национальности? Я думаю, что их будет большая часть. Но это так, для слова. А вопроса два. Первый вопрос. А вот если по серьезу, там Зеленский, понятно, что сейчас ягозит ему, но он даже не сам, ему пишут эти все тексты, это все понятно, бригада есть. А вот на управление у него бригада есть, то есть какие у него есть реальные серьезные люди, если вообще они в Украине остались, какие элиты, какое отношение с разными странами, ну вот серьезную раскладку, если можно, это первое. Ну и вторая реплика, опять же, ну и вопрос. Вот да, гость отрицает, что возможен с золотом какой-то вариант, а все-таки, если Россия и Китай перейдет на золотой стандарт, к примеру, силу Сибири сейчас построят, и вдруг раз, мы торгуем по золотому стандарту. К примеру, там Турция присоединяется, Иран присоединяется, еще там десяток стран присоединяется, ну, по капельке. Напомню, что Саддам Хусейн-то один из вариантов, его уничтожили только за то, что он за золотые динары нефть пытался продавать. А это смерть для доллара, который, по идее, ничем не обеспечен вообще.
Спасибо. Принимается.
Так, ну, начнем с чего? С Зеленского?
Зеленского давайте, да.
Ну, как бы мы уже говорили об этом, у Зеленского действительно, если по-серьезу, как говорит наш слушатель, значит, у Зеленского, конечно, нет сейчас никакой серьезной команды, у него есть пиарщики, те, которые работали на него, да, но ему, конечно, нужны и экономисты, и разбирающиеся в отраслевых вопросах люди. Я думаю, он будет черпать их пока из действующей элиты, честно говоря, вряд ли там найдутся какие-то новые люди. Ну, ему надо просто ковать свою команду. Тут вопрос, да, не одного года, очень серьезной, сложной работы. Люди-то, конечно, есть. Люди есть в любой стране. Нормальные, умные, толковые, патриотичные, разбирающиеся, умеющие учиться. Потому что не обязательно быть экономистом сразу с нуля, но можно научиться по ходу, если ты талантливый человек. Но ты можешь быть экономистом со степенями и при этом полным этим. Поэтому это... Вопрос, как он сейчас построит эту работу, вот мы, собственно, и не знаем этого, захочет ли он вообще это делать. Может быть, будет почивать на лаврах, выполнять то, что ему говорят, и тогда ничего хорошего, естественно, из этого не получится. Какие он цели-то перед собой стоит, мы даже не знаем. Если он ставит цель укрепиться, стать великим президентом, который исправил положение страны, прославился в веках, я не знаю, то тогда, да, у него определенный путь, который ему придется пройти, или он его не пройдет, да, и тогда не выполнит эту задачу. А может, у него и нет такой цели, может, он просто избирался, как бы вот ему предложили, сказали, там, хороший вариант, станешь президентом. А мы тебя подкормим, а дальше ты будешь делать то, что мы тебе скажем. При таком варианте все, тогда это ерунда полная. Что касается положения Украины в мире, мы об этом тоже уже с вами сегодня говорили. С Европой, да, взаимоотношения строились в основном из-за транзита, который туда шел. С прекращением транзита для Европы Украина мало интересна. Может стать разменной монетой в отношениях России и США. То есть американцы будут использовать эту страну всячески, поддерживая ее там по капельке минимально. Они, к сожалению, всегда так делают. Это видно и на примере Латинской Америки, других стран. То есть будет нищета, да, и в конце концов затяжные политические кризисы, из которых Украина все равно выйдет вот именно в другую сторону, в сторону Востока. Значит, весь вопрос в том, как сейчас наладить отношения с Россией. Это либо вопрос уже нынешнего времени правления Зеленского, либо он неминуемо возникнет в течение там, ближайших 5, 10, 20, но все равно он возникнет, этот вопрос.
Ну и по поводу золотого стандарта, что если не только Россия,
слишком а малы, Россия, слишком Китай, малы эти наши влияния, это кажется, что мы такие большие и классные. Территории не определяется экономический вес.
Ну, то же самое касается, экономический вес у него
Китай достаточно. Тоже значительно слабее сейчас, чем Европа и США вместе взятые. И даже чем США отдельно взятые. Поэтому пока, кроме того, ну дальше мы говорим о том, что другие страны начнут присоединяться. То, чтобы они начали присоединяться, это надо, чтобы они начали присоединяться. И не факт, что это произойдет, у всех свои интересы. И поэтому пока это звучит, с учетом просто объемов, масштабов экономики, звучит утопично. Экономику надо усиливать, масштабировать. Только тогда можно говорить о любом там золотом, любом стандарте. Пожалуйста, будешь банковать, если у тебя большая, сильная экономика. Пока это просто невозможно.
Это был Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Спасибо, Николай Михайлович.
Спасибо. Приходите
еще. Сейчас 16 часов. Новости.